Студия «Ардис» представляет. Андрей Белый. Серебряный голубь. Самый жар, когда и девки прячутся хоть на дворе праздник, когда не мелькают их зеленые, красные канареечные баски, а разве только из пыли порхнет в кусты воробей, только ветер качает с умными, грустными соснами, жаркий ветер и пыльные вьюнки в поля провьются с дороги, не тянулись вазы на дороге, не проходил сельчанин, будто вымерло село. Такой покой, такое безлюдие, дрема такая повисли в солнечном блеске и треске кузнечиков. Только там, где к дороге бросились кучей домишки, те, что поплоше да попоганее, из чайной неслись крики и песни. Испоганился придорожный народ целебеевский. Люд постепеннее крепко насупился на эту часть нашего села. Супился поп, учительница и Иван Степанов, мужик богатый, и колченогий столяр. Пробегала дорога туда, мимо-мимо, за село пробегала в поля. Убегала она вверх пологого склона равнины и терялась у самого неба, потому что здесь припадало небо низко к селу, там за границей, и будто бы за небом был славный Лихов город. И оттуда виделся корявый куст, но из села казалось что-то темная странника фигурка, бредущего на село одиноко. Шли года, а странник все шел, не мог дойти он до людского жилья, все грозился издали на село. В этот томительный час только из пологого лога, где была изба столяра, столяр вылезал на холмик и, приложивши руку к хворому своему лицу, все посматривал вдаль по дороге. Не встанет ли там пыль, не приближается ли странник, не несет ли Господь кого из гостей? Постоит, постоит столяр, даль ясна, все там струится, нет никого. Опять в свое логово забирается столяр, посидит-посидит в красном углу под образами, и опять ему не терпится, и опять выйдет на холмик, а пора уже чайничать. Уже стол ему накрыла босоногая матрена, рябая баба-работница. Уже белая скатерть с каймой из красных петухов, с чашками, покрытыми росписью розанов, с хлебом, яйцами на столе. И уже дымит самовар. Пора чайничать, но с кем же чайничать, как не с гостем, а гостя все нет. И опять выйдет столяр Кудеяров на холмик. Далека дорога. Даль ясна, и нет никого. Нет, кто-то есть. Кто-то, наверное, приближается к селу. То не куст, вон темненькая его фигурка. А вот рядом другая фигурка, и тоже темненькая. Скоро она спустится вниз. Ей, Матрена, гостей поджидай. И Матрена уже суетится, шлепая от печки к столу здоровенными белыми ногами. Безбровое рябое ее лицо, с глазами темными и алыми, с чуть дрожащими алыми губами, усмехается, будто давно она уже ждет вестей издалече. Она поглядывает на столяра, а столяр сидит молча, не отвечает на взгляды глупой бабы. Ждет гостя. А вот и гость. И гость странный. Нищий, известный в округе. Абрам. То появится он в наших местах. Босой обходит села, усадьбы, и везде-то ему подадут, кто краюху, кто яйца, кто копеечку. Это все больше господа подавали деньгами. Кто просто накормит или пустит переночевать, а кто пригрозит цепным псом. А то вовсе скроется нищий, месяцами его не видать. Тогда встречали его далеко за Лиховым, видывали и за Москвой. Высокий, плечистый, кудластый, с темными с проседью волосами, падающими на плечи, с большим носом и узенькими раскосыми, но хитрыми глазками, он верно знал, с кого чем взять. Как подойдет под окна, пропоет псалом грудным низким голосом, отбивая высокой палкой слова. Странная у него была палка. Не то палка, не то дубина, не то посох. «Сам богатырь, встретишь в лесу, испугаешься». Ну, как он дубиной своей хватит. Но что всего страннее, так это то, что на дубине его светилось оловянное изображение птицы-голубя, ясное такое, серебряное. Но как нищего знали, его нрав и его повадки знали, и то, как он играл с детьми, и как при случае сторожил лес, все знали, даже начальство, то и не побоялись бы его в лесу повстречав. Побоялись бы и народные. За Абрамом водился один только грех — сиживал часто он в чайной, где выменивал на закуску и чай, яйца и хлеб. Сиживал и в городской полпивной, сидит и молчит, и все-то прислушивается. Про него говорили, будто он знает подноготную всех, и крестьян, и попов, и господ, кто куда поехал, кто что задумал, все знает Абрам. Только неведомо, почему про него это так говорили. Сам-то он был молчаливый, мало с кем говорил, а когда спрашивали его о чем, отнекивался, говорил, ничего-то он не знает. Войдя в избу, перекрестился на образа Абрам, снял кожаную сумку да белую войлочную шляпу, которую дали ему господа и которую господа называют поганкой. Обнялись они с Кудеяровым, трижды поцеловались, отвесил Абрам Матрёне низкий поклон, будто домовитой хозяйке, а та протянула ему свою руку как-то вперед за скорузлыми сжатыми пальцами. Запросто распоясался и сел чайничать с Матрёной и столяром, будто он и не нищий, а гость какой званый. И потому как угощали странника, вовсе нельзя было показать, что он нищий. Пили чай молча. Но вот уж выпиты чашки и опрокинуты, и тонко шипит самовар, выживая кого-то. Кудеяров столяр тонкое поднял мочало бороды и на нищего уставился той стороной лица, которая будто говорила «Я вот ух как!». На что нищий, без слов понимавший столяра, подмигнул Матрёне. «Что знаем, то знаем. Что там уж от своих таится?» Матрёна стояла поодаль в красной баске, подперев рукой бледное свое лицо. Только дрогнули ее губы, да загадочно как-то сверкнули глаза. Она приложила палец к губам и явственно у губ палец согнула трижды. Губы ее забормотали, и глаза опять так дивно сверкнули. Тогда столяр, сидевший в красном углу, уставился на нищего уже всем лицом, и все лицо выражало так что-то, разводы какие-то, между тем, как рука его явственно простучала трижды и зачертила кресты по скатерти. Низко склонил голову нищий, как бы в согласии с тем, что видел, и скорее прошептал, чем проговорил «в виде холубини». И все головы ниже еще склонили и помолчали. Потом столяр явственно произнес. «Видим, что и ты, друг, наш. Что видел ты и что ты слышал, что народ бает». «Погуторим охотно», — подмигнул нищий и потащился рукой за пазуху. Скоро он вынул грязный листок в четверо сложенной бумаги, развернул и стал читать. «От жонки смиренной отцу и учителю нашему Митрию. Кланяются тебе, братья наши и сестры, не оставляй ты нас, отец и благодетель, молитвами. А еще посылаем тебе отцу, брата нашего Абрама, сына Иванова, по прозвищу Верный Столб. А еще просим тебя, милостивец ты наш, верить всему брату во всем, как нам, верным твоим вдовам и женам верил, так и ему, столбу твоему, верь. А еще кланяется тебе Аннушка Голубятня, Елена, Фрол, Карп да Иван Огонь. А мой идол благоверный доселе еще ничего не знает, а травушкой, посланной тобой, пользую его отменно. А для чего, сам, батюшка, знаешь. Молимся святу духу Господу в новой молельне, то есть в помещении банном в те дни, как мой благоверный отлучается по уезду. Голубинин же лик, живописец, пишет из братьей наших.
А еще не оставь ты, милостивец, нас честными молитвами твоими.
А еще духиня твоей... продолжал нищий, кланяясь Матрёне. «Низкий мой поклон. Верная твоя раба, душенька твоя голубиная, Фёкла Еропегина». «То-то и оно, брат Абрам», — прервал молчание Кудеяров. «Сам-то, значит, не в городе нонече». «Какое там? Все по делам, все от мельницы к мельнице переезжает. Фёкла наша Матвеевна все одна да одна», — подмигнул нищий. «То есть все она с братьями и сестрами». Травки вот мало выходит, некогда и пользовать ей. Ну, будет время. Это они говорили о Фёкле Матвеевне Еропегиной, жене богатейшего лиховского мукомола, в некое тайное перешедшее согласие. Говорили о том, что уже верное братье объявилось в окрестных селах, что уже молятся нынче кружками здесь и там, и об этом никто так-таки и не подозревает. Не то что прежде, когда на уезд два всего прихода братьев и сестер приходилось. И один приход собирался в доме Фёклы Матвеевны потаенно при помощи Аннушки да матери, старицы столетней, бывшей крестьянки из Воронья. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Митрий Мироныч Кудеяров всему делу святому голова тайный. Вместе они с бабой Рябой Матрёной, недаром знать изгоду в год, запирались на ночь, да чудные распевали молитвы потаенно. Знать, Господь их благословил за святое дело встать с новой верой, глубиной, то есть духовной, почему и называлось согласие ихнее согласием голубя. В чем заключалось само согласие, из разговора нельзя было понять никак. Ясно было одно, что братья надеются на некие таинства. Раскрытие их ожидал Кудеяров, но не хватало только человечка такого, который мог бы приять на себя смелость свершения таинств сих, без чего Кудеяров с Матрёной не могли опираться на таинства, ведомые им одним перед братьями, так что от братьев своих приходилось до сроку им таиться. Братья слышала только, что есть среди них святые люди, до времени пребывающие в молчании, чтобы выступить на брань с врагом человеческого рода в дни, когда братоубийственная на Руси начиналась смута. Кто такой в действительности Кудеяров, знавали немногие избранные, и между ними Фёкла Матвеевна Еропегина.
Нищий Абрам был языком всех вестей среди братьев согласия голубя,
он-то и разносил вести. Но и Абрам до последнего времени головы согласия не видал, и только теперь, впервые, открыли ему глаза на Митрия. «Ну что ж, человечка нашли?» — шепотом наклонился Абрам к Кудеярову. «Не шкни», — побледнел тот, — «но ничьи стены имеют уши». И оглянулся, встал, вышел за дверь, убедившись, что у избы никого нет, плотнее притворил дверь и показал на Матрёну глазами. «У нея спроси». Она у меня духиня. Она и человечка приискивает, да, кажись, приискала. Только клюнет ли? Как-то зло рассмеялся столяр. Со мной-то не хочет, я стар для нее. И когда нищий хотел посмотреть на Матрёну, уже ее не было. Закрасневшись, убежала она вон. Она стояла вся красная, с порозовевшим угрюмым лицом на холме и грызла полевую тростинку, и упорная на ее лице запечатлелась дума. Еще поговорили немного столяр и нищий и попрощались. Нищий взял посох, опоясался сумкой и пошел себе, босыми подымая ногами пыль. Скоро посох его застучал под окнами исп. То здесь, то там поблескивала в жаре оловянная птица-голубь, раздавались в зное слова Божиих псалмов. Все было тихо. Только там, где к дороге бросились кучи домишки, те, что поплоше да попоганее, из чайной неслись и крики, и песни. А то будто вымерло село. Такой покой, такая дрема повисли в солнечном блеске и треске кузнечиков.